Viene.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. А сегодняшнего дня уступила у силу покарання вернику Светка Уеговы Дмитрию Смыку. И он повинен заплатить 3,5 миллиона рублей за отмову служить у войску. Сегодня коллегия криминальных справ Гомельского областного суду под старшинством Алены Ткачук отхилила касационную скаргу Смыка на покарання его штрафом. У размове с Радио Свобода Дмитрий Смык откинул высновы державного обвинувачения, что он нібыта принял веру у пошуку комфортного життя.
Честно, я просто не понимаю, почему суд выносит такое решение. Опять суд вышел, просто сказал оставить в силе. А почему? Почему я не могу быть верующим, не могу воспользоваться своим правом, альтернативой? Никто мне не объясняет. Как еще доказать искренность своих убеждений? Я, например, не знаю, потому что у нас в стране нету какой-то комиссии. Не предусмотрена законом комиссия, которая определяет искренность, например, убеждений.
Адвокатка верника подала судовой коллегии доведку об шины Светки Еговы про то, что 4 года тому Дмитрий принял посвящение их решения. До криминальной справы верника долучено и экспертное заключение Белорусского Хельсинского комитета. Говорит присутный на суде один из авторов этого заключения, юрист БХК Змитер Чарных.
Згодно з артикулом 57 Конституції, громадяни мають право проходити у тим ліку альтернативну службу. Альтернативна служба є заміною звичайної воїнської служби, коли громадянин по своїм релігійним неким переконанням не може служити у війську. Міжнародні стандарти у цій галіні кажуть, що така служба повинна бути предоставлена тим громадянам, які цього бажають. Ці аргументи ми проводили в нашому експертному заключенні, але суд не взяв під увагу.
Религиознавства Гомельского державного университета, правооборонца Виктор Одиноченко, який сочит за криминальной справой супротиверника, звертая увагу на то, что поводле закона в свободе сумления и веровызнаниях усе религийные конфессии ровные. Именно ведь на державе лежит обовязок забеспечивать эту ровность, махчимость ожитевлять свои погляды, у тым лику и праз альтернативную войсковую службу.
Ситуация, якая склалася тут у Гомеля, у дайзенного выпадку с Дмитрием Смыком, яна безумовно порушает его права как верующего, не дает ему возможность ожитцевить свои религиозные переконания. И она створяет напряженность, потому как заявил Дмитрий Смык, он готов пойти в тюрьму для своих переконаний. Я уверен, что это не потребно ни в нашей державе с пункту погляду нашей внутренней религиозной ситуации, и это не потребно с пункту погляду, скажем так, престижу нашей страны на международной арене. Бо одразу возникнут такие высказывания, что у нас порушаются права верующих. Это будь оправда. Они тут порушаются.
Лічыць правабаронца Віктор Адзіноченка. Такім чынам правабаронцы і адвакаты, якія назіралі за сённяшнім судом у Гомелі, лічаць, што Дмітрий Смык не змог выкарыстаць сваё права на альтэрнатыўную службу, гарантаванае Канстытуцыяй. Татьяна Шапуцька не пагаджаецца з выказваннямі міністра замежных справ Сергія Мартынава наконт прычынаў яе адлічэння з Белдзяржуніверсітэту. Спадар Мартынаў быў вымушаны каментаваць сітуацыю ў Брусэлі, дзе адбывалася сустрэча з міністрамі замежных справ краін-удзельніц усходняга партнерства. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд заявіў, што будзе абсалютна непрымальна, калі выключэнне з БДУ адбылося з прычыны ўдзелу Шапуцькі ў форуме грамадзянскай супольнасці праграмы ўсходняга партнерства. Перадае Любоў Лунёва.
Міністр замежных справ Сергій Мартынаў сцвярджаў у Брусэлі, што дзяўчыну адлічылі за пропускі заняткаў. Ён спаслаўся на тое, што адлічвае з вучобы не ўрад, а адміністрацыя ВНУ. На гэта міністр МЗС Швецыі Карл Більд паведаміў, што з адміністрацыяй БДУ звязваліся прадстаўнікі праваахоўных органаў. Яны, вядома, маглі цікавіцца яе пропускамі, але звычайна гэта не ўваходзіць у іх абавязкі, заявіў шведскі міністр. Тацяна Шапуцька прыгадала, у загадзе на адлічэнне напісана, што яна порушила статутные правила распорядку. Ничего про академичную запозиченность ці пропуски занятков у загаде не згадывалося.
Господар Мартынов выказал звичайную хлусню, якую он сказал неумисно, и тому, что его вельми дрянные информаторы. Сказал, что такую информацию ему проставили в университете, але администрация университета никаких заходов на конт пропуску не робила. И формулировка вымовы пропусками ніяким чином не зв'язана. І такі виказування Мартинова, думаю, зв'язане тільки з тим, що йому треба було хоч ніяк оправдатися перед міністрами зовнішніх справ України Єврозв'язу. І це був єдиний більш-менш сприяльний вихід для його.
Тетяна повідомила, що намісник декана казав, що яна відлічена без права відновлення. Дівчина поспіхово вчилася на другому курсі юридичного факультету БДУ.
Мені мало того, що виключили, так ще й без права відновлення. І тому два сроки, які можливі у цій ситуації, це ті, щоб ректор просто відкликав свій загад, ті відновлення про суд і признання цього загаду незаконним. Ось ці два сроки я буду використовувати наповну.
Тетяна запевнила, що буде домагатися відновлення на учобі, тим більше, що згодно зі статутом, правила якого вона нібито порушила, відлічення студента – це крайня міра після попереджування і вимовив за систематичні пропуски і академічну непоспіховість. Що ж до виказування у намісника декана Андрія Шедловського на кон того, що деканат не має ніякого дочинення до відлічення Тетяни, то згодно зі статутом, менавіто деканат рихтує документи на відлічення студента, а ректор підписує загад.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні у Мінську угенерували лауреатів конкурсу, заснованого громадською організацією «Правооборонний альянс». «Правооборонний альянс», який означалює Людмила Грознова, уже другий год ладить конкурс у трьох номінаціях – «Журналіст», «Правооборонця» і «Адвокат года». Найліпшим журналістським унёском у оборону правоў чалавека назвалі працу нашага калегі Олега Груздзіловіча. Ось як адрэагаваў на атрыманне прэміі Олег Груздзіловіч.
Ну, это было совсем не шокано, а насколько важно, сапраўды вельмі важна. Ситуация такая в Украине и в нашем житті, что все горш становится. Вот уже людей почали выкрадать, и мы, как бы, журналисты, это все и бачим, и сами удельничаем в этот... На прошлых мероприятиях на площади по микрофонах бьют, по камерах бьют. Звертаются ты 90-е годы, когда я помню, вот меня одночи арештовали, у КДБ завезли, ничего не тлумачивши. Вот уражен такое, что это свертается. И когда вот такая громадская подтримка гучить от правооборонного альянса, вот это приемно, и это еще и доказывает, что не даремно працуем, и что некий есть шанс на то, что ситуация будет лепшей.
Журналістам году «Правооборонний альянс» сёлета назваў нашага калегу Олега Груздзіловіча. Правооборонцем году стаў Роман Кісляк, адвакатам года – Павел Сапелка.
Ці да твару прэзідэнтам з грамадзянскім сумленнем? Хто свеціць у цёмным калгасным царстве? У вас там простых людзей ўжо не засталося? Чым розняцца дыпламаты ад іншых нягоднікаў? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімяка адразу пасля выпуску навінаў. Пад канец наступнага году заробкі бюджэтнікаў павінны дасягнуць у эквіваленце $420, а тых, хто працуе ў вытворчай сферы – 500. Гэтыя лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец падчас абмеркавання ў Палаце прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністр фінансаў адразу заявіў, праект галоўнага фінансавага дакументу краіны звярстаны на базе параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, а іх ужо зацвердзіў Александр Лукашенко. Андрэй Харкавец падкрэсліў.
В будучым году рост уровня доходов граждан, повышение их благосостояния будут являться основным приоритетом бюджетной политики. Обеспечив выход на запланированные темпы экономического роста, мы сможем сформировать в бюджете достаточные ресурсы для повышения заработной платы работников бюджетной сферы на 15% в реальном выражении.
Министр так само додал, что податок на додаденную вартость от 1 студеня 2010 года подвышается с 18 до 20%. И это допоможе наполнять бюджет, бо менавіта податок на додаденную вартость дае прибытку для державы больше за іншие податки. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», кандыдат эканамічных навук Леонід Заіка кажа, паводле яго апошніх падлікаў, ужо аж 44% усіх беларускіх прадпрыемстваў не маюць грошай.
Как они будут отчислять налоги в 2010 году, абсолютно неизвестно. Автомобильный завод там 80% потерял рынка, тракторный 40%. В период снижения экономической активности налоги уменьшаются, а не увеличиваются. Я не верю в то, что получится успешный финансовый год.
Адметностью бюджета на наступный год министр финансов назвал концентрацию грошей у резервовых фондах. И он потлумачил депутатам, так будет легче, коли раптом узникнут некие нечеканые обставины.
До получения запланированной динамики и, соответственно, доходов бюджета дополнительные ресурсы на конкретные расходы не распределены, а собраны в резервных фондах президента Республики Беларусь и местных органов власти.
Леонид Заика сумняется, что с гэта может нечто отрыматься.
Какие резервные фонды будут создаваться? Часть денег, там, надеются получить в виде, очевидно, может быть, вот, экспортной пошлины российской нефтяной, какие-то деньги получить за счет там, транзита, какие-то деньги получить за счет российской поддержки, хотя я в это мало верю. Вот это тоже пожелание. Фонда-то нету, вот он будет.
Незалежный аналитик прогнозуя.
Бюджетные показатели скорее чисто формальные. Они сделаны от показателей этого года с поправкой на то, что будет рост там 10-12%. Это типично бюрократический такой подход, формальный. А почему россияне с их нефтью, с их газом такие цифры не выставляют? Президент дал указание, они все будут теперь стараться друг на друга списать. В конце концов окажется виноватым кто? Мировой финансовый кризис.
Мяркуе аналітык Леонід Заіка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі прапануе рэфармаваць кантрактную сістэму. Пра гэта заявіў старшыня ФПБ Леонід Козік падчас адкрыцця пленума Савета ФПБ. Паводле старшыні федэрацыі, людзі, якія працуюць добрасумленна і не парушаюць парадку, павінны мець магчымасць выбару паміж кантрактам і бестэрміновай працоўнай дамовай. Меркавалася, што такую магчымасць атрымаюць грамадзяне, якія сумленна адпрацавалі 3-5 гадоў. У некаторых выпадках работнік можа выбраць кантракт, калі наймальнік пойдзе, да прыкладу, на павелічэнне заробку. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, ацэньваючы прапановы ў рэфармаванні кантрактнай сістэмы, адзначае, што палітычная лаяльнасць па-ранейшаму застанецца асноўным крытэрам, паводле якога адміністрацыя будзе вызначаць добрасумленнасць працаўніка.
Размова ідзе пра спробу палепшыць заганную форму найма, кантрактную сістэму, сістэму кароткатэрміновых кантрактаў, гэта сучаснае прыгоннае права, не адмяняючы галоўнага існавання самога дэкрэта нумар 29, які і зрабіў магчымым гэтую сістэму кароткатэрміновых кантрактаў. Размова можа палягаць толькі адным чынам. Трэба адмяняць дэкрэт нумар 29, якому, дарэчы, ўжо поўнілася больш за 10 гадоў. Толькі тады і можна гаварыць пра тое, што беларускі працоўны можа сам выбіраць сябе насамрэч форму працоўных адносінаў.
Мяркуе Александр Ярашук. Амаль усе беларусы зараз працуюць па тэрміновых працоўных дамовах. З іх 35% заключана на тэрмін 3-5 гадоў, 31% ад 1 да 3 і 30% на 1 год. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы з сённяшняй праграмы. Уступіла ў сілу пакаранне верніку царквы сведкі Яговы Дмітрыю Смыку. Ён павінен заплаціць 3,5 мільёны рублёў за адмову служыць у войску. Рашэнне пацвердзіў Гомельскі абласны суд. Пытанне пра выключэнне з БДУ моладзевай актывісткі Тацяны Шапуцькі ўздымалася на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў у Брусэлі. Пра гэта паведаміў Карл Більд, міністр замежных спраў Швецыі. Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра выкраданне яго невядомымі асобамі з рацыямі. Другую скаргу Дашкевіч напісаў на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, якія расследавалі абставіны выкрадання. У канцы наступнага году заробкі бюджэтнікаў павінны дасягнуць у эквіваленце 420 даляраў, а тых, хто працуе ў вытворчай сферы, 500. Гэтыя лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Працягваем праграму. Расія можа пераглядзець ранейшы намер уступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю супольна з Беларусю і Казахстанам. Нагадаем, што сёлета расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, тры дзяржавы будуць імкнуцца ў арганізацыю адзіным мытным саюзам. Аднак напярэдадні ў адміністрацыі прэзідэнта Мядзведзева было агучана, Расія збіраецца завяршыць усе перамовы ў 2010 годзе і далучыцца да арганізацыі раней, чым Менск і Астана. Экспертаў па гэтым пытанні выслухаў Ігар Карней.
Учора падчас брыфінгу дарадца прэзідэнта Мядзведзева Аркадзь Дваркович сказаў, Расія можа апярэдзіць Беларусь і Казахстан у працэсе падрыхтоўкі да ўступлення ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Калі да таго часу Менск і Астана не ўправяцца з працэдурнымі пытаннямі, Масква зоймецца гэтым самастойна. Ці не супярэчыць гэта пазіцыі, агучанай яшчэ ўлетку Уладзімірам Пуціным? Вось што мяркуе палітычны аглядальнік Вадзім Казначэеў.
Калі пакінуць у баку фон братання, які гадамі ствараўся, але які на сённяшні дзень выглядае рэліктава. Сам па сабе гэты крок правільна. Існуюць тры суверэнныя дзяржавы: Расія, Казахстан, Беларусь. У кожнай з іх ёсць свае інтарэсы. І, канешне, яны гэтыя інтарэсы будуць адстойваць паасобку. Я не бачу нейкіх плюсаў ад сумеснага уступання ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Уступаць туды ці не, павінна вырашаць кожная дзяржава.
Пры канцы лістапада ў Менску прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану падпісалі дамову пра ўступленне ў сілу ад пачатку 2010 году шэрагу палажэнняў мытнага саюзу. Ніякіх заяваў адносна карэкцыі ідэі на контруху ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю трыадзіным саюзам не рабілася. Ці значыць гэта, што Масква папросту ігнаруе саюзнікаў? І ці магчыма Беларусі і Казахстану спрабаваць уступіць у гандлёвую арганізацыю сумесна? Пытанне да казахстанскага палітолага Андрэя Чабатарова.
Тогда не будет никакого смысла в самом случае политического. Либо все вместе, либо по отдельности. Правые рамки ВТО требуют, чтобы каждая страна вступала отдельно, поэтому придется либо отказываться, либо все-таки вступать по отдельности. Со стороны Казахстана движение в сторону отказа не было и вряд ли будет. Проделана огромная работа в этом направлении, и где-то мы опережаем Россию.
Нягледзячы на досыць нацягнутыя адносіны з США, кіраўніцтва Расіі спадзяецца, менавіта амерыканская адміністрацыя будзе галоўным саюзнікам Крамля у справе набліжэння да сяброўства ў ВТО. Прынамсі, у наступным годзе Злучаныя Штаты гатовыя завяршыць перамовы пра ўступленне Расіі ў арганізацыю. Канчатковае рашэнне наконт механізму ўступлення будзе прынятае пасля гэтых перамоваў. То бок, тэарэтычна не выключана, што блакаванне любога пытання з боку Вашынгтона прымусіць расійскі ўрад зноў рэанімаваць тэму мытнага саюзу. На пачатку снежня ў Жэневе адбылася канферэнцыя ўсясветнай гандлёвай арганізацыі, на якой была выказана заклапочанасць. Працэс прыёму ў арганізацыю трох краінаў пад шыльдай мытнага саюзу застыў на мёртвым пункце. Дагэтуль няма механізму працы з новаўтварэннем, ад якога ў штаб-кватэру не паступала ніякай інфармацыі пра яго правілы дзейнасці. У кулюарах чыноўнікі казалі, што перамоўцы ад краінаў мытнага саюзу самі толкам не ўяўляюць, якімі ўрэшце будуць умовы гэтага саюзу.
Расказваў Ігар Карней. І яшчэ пра эфектыўнасць інтэграцыі.
Исполняется 10 годов с дня утворения союзной державы Беларуси и России. Что отрымала Москва от этого проекта? Что выиграла и проиграла Беларусь? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник декана факультета усесветной экономики и усесветной политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сталіца Даніі Капенгаген названая горадам з найлепшым станам навакольнага асяроддзя ў рэйтынгу 30 гарадоў Еўропы, якія падрыхтаваў брытанскі даследчы цэнтр Economist Intelligence Unit. Замыкае трыццатку Кіеў, Вільня на 13 месцы. Як складаецца такая лесвіца, гэта пытанне да майго калегі Алексея Знаткевіча.
Складальнікі рэйтынгу ацэньвалі вялікія еўрапейскія гарады, у асноўным гэта былі сталіцы, паводле васьмі крытэраў. Викиди СО2 в атмосферу, використання енергії, якість будинків, транспорт, якість води, повітря, використання землі і відкидів і керування у питаннях навокольного осяроддя. У тройку найліпших, окремя Копенгагену, потрапили Стокгольм і Осло. Апошні три місця зайняли Бухарест, Софія і Київ. Агулам гэты рэйтынг паказаў, што сталіцы новых і бяднейшых краінаў Еўразязу далёка адстаюць у якасці навакольнага асяроддзя. Найперш гэта тлумачыцца старэлай інфраструктурай і высокім спажываннем энергіі.
Алексей, ці адлюстравана ў гэтым даследаванні месца беларускіх гарадоў ці хаця б сталіцы?
Менск у рэйтынг Economist Intelligence Unit не патрапіў. У апошнія гады Беларусь увогуле рэдка прысутнічае ў міжнародных экалагічных рэйтынгах. Напередодні економічного форуму у Давосі у 2005 році дослідники з Єльського і Колумбійського університетів у США обнародували так званий індекс екологічної устойливості. Це рейтинг, у який потрапили 146 країн світу, і для визначення того індексу бралося 75 різних показників, у тим ліку дитяча смертність, народжальність, якість води, шкодні викиди в атмосферу, щільність населення і так далі. Тоді найліпший рейтинг був у Фінляндії, найгорший у Північної Кореї. А Беларусь у гэтым спісе тады апынулася на 47-м месцы, побач з такімі дзяржавамі, як Злучаныя Штаты, тыя былі на 45-м, Бірма ці Славаччына.
Пра рэйтынг зялёных гарадоў расказваў Алексей Знаткевіч. Сёння дзень нараджэння Максіма Багдановіча. Будучы паэт нарадзіўся 9 снежня 1891 года ў Менску. Затым некалькі яго дзіцячых гадоў прайшлі ў горадні, дзе існуе дом-музей паэта. Ён знаходзіцца на скрыжаванні вуліц 1 траўня і Багдановіча ў старым квартале, што называецца «Новым светам». Сергей Астраўцоў папрасіў дырэктарку музею Алену Гайко паказаць музейныя пакоі і экспазіцыю.
Сегодня в музее Богдановича день открытых дверей. Вот с нагоды дня нарождения Максима.
Саправды, сегодня на светлый день памяти поэта. В этот день Максим народился в Минску и неполных полгода, и он живет тут у нас у Гродно. Этот день не только для нас, святочный, а для всех, кто любит, кто шануя, кто памятая від нашего поэта.
Музей поэта існуе, здавалося б, не так давно. Але сегодня он уже один из самых старых у городе. Алена Гайко протягивает.
Музей Максима Богдановича існує з 1986 года. Спочатку гэта був філіал історико-археологічного музея, а у 95-м годі ён як самостойная установа. Музей наогул представлений 4 меморіальними покоями, по яких ми пройшлися. Потім гродінський період життя сім'ї Богдановича, в якій ми знаходимося. І ось побач ще зала, яка присвячена літературно-громадському руху конца 19-го, початку 20-го стагодя.
Які експонати поповнили музейні збори апошнім часом? Про гэта директорка музею Максима Богдановича Лена Гайко.
Вот апошний час набыли вот гэтые паштовки. Конца 19-го, початку 20-го стагодзя. На их той Гродно, якой Максим маленький тут побачил. Рукописный план Гродно 1833 года. Тая приньоманская частка в Осюнесе, где находится наш музей, швейцарская долина. Как ведомо батька брал своих детей, Максима на плечи, и когда трошки подчинок своей жонцы, мати Максима, и шел на шпацир. И Максиму гэтые мясціны прыгожыя застались у памяти. Вот тады, калі ён жил у Росії, і он узгадував гэты пригожий, казачний куток. То є Гродно, де не були щасливі, бо побач була маці. Але, на жаль, маці у Гродно у нас помирає, її тут поховали, і батько бере всіх дітей, і вся сім'я в'їжджає жити уже у Росію.
У городської програмі спадщина каля 20 годов позначений пункт поставити у городні помнік Максиму Богдановичу. Однак улади не робить ніяких реальних кроків, каб гэта зробити.
Репортаж з Гарадзенскага музея Максіма Багдановіча. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння галоўнай тэмай тэлефанавання стала гвалтоўнае выкраданне невядомымі маладых дэмакратычных лідараў. І найперш слухачы адгукаюцца на рэакцыю чыноўнікаў Еўразвязу.
Слишком мягко адрэагіраваў Ежы Бузык на преступную дзейнасць спецатрядаў рэжыма Лукашэнка. Думаю, ни один депутат Европарламента не хотел бы оказаться на месте молодых ребят, на которых внезапно напали, по-хамски обращались. Они вынуждены были испытать страх и унижение, и даже прощались с жизнью. Видимо, была команда напугать, не уничтожая. А 10 лет назад в отношении Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского им была дана команда схватить без свидетелей и уничтожить. Вот они, исполнители-палачи режима Лукашенко, на оплату которых идут кредиты Международного валютного фонда и Евросоюза.
Звонок Микола Чибисова с Козловщины, Дятловского района.
Я хотел бы сказать на конт европейских чиновников, и какие вельми плачутся, что выкрали наших оппозиционеров и не довезли их. Ну так треба дякувати їм за ті гроші, які вони віддали Лукашенку, щоб ці дії не відбувалися. Ганьба.
Політично-кримінальну тему протягує господар Зінов'єв. Він згадує вибух на літнім святі Мінську.
Я думаю, что новый секретарь Совбеза Беларуси Мальцев должен переакцентировать и дело Минского ЧП 2008 года, потому что не опрошены телефонистки Белтелекома, правительственной связи. Если вспомнить, например, что одно ЧП в России раскрыла рязанская телефонистка.
А вот реакция на еще одно свято, якое означалось вчера шматликими чиновниками из Минска и Москвы.
Минут 5 назад по Первому каналу объявили, что договор Союза с Россией 10 год. Так хочется добавить, а ВОЗ и ныне там. Ничего не изменилось. Дякую за увагу.
Учора ж і позавчора в нашому ефірі гучала дискусія поміж прихильницею жорсткого курсу у політичному керівництві країни і тими слухачами, що категорично не приймають таких намірів. З множства відгуків дамо хіба один. Уже зашмат сказано про твоє телефонування.
Немолодая уже кадета кричала. И даремно одна слухачка свободы казала ей о правах человека и демократии. Потому что для таких людей это не больше, чем пустый гук, коли они привыкли все життё пятки лежать. И коли вот такие, как яна, тієйный теперешний кумир, дорываются до улады, то тогда уже яны заставляют, как и им все пятки лежали. Владимир, Полоцк.
Тина Соколович делится уражениями от наведывания книжной крамы и райвыконкому.
Зайшла в книжный Божий. Я лишь ничего не читаю. Детская книжка Сергея Михалкова, там, может, 16 сколько стихотворений. 31 тысяча. Паранойя. Это при заробках у людей 200 тысяч паранойи. А в райисполкоме это... Рабить треба. Я кажу, адис рабить, сказали. Все пропили, все развалили. И президент вас жабрак. Милицию вызвали. Я кажу, так вызывайте на правду милицию. Что ж.
После сгадки про задорогую книжку классика, аматорская творчесть на годы маючего отбыться 75-годового юбилея Станислава Шушкевича.
Живи на белом свете вельми долго, и родной Беларуси ты завжди служи. То ли скули тебе кажу я дякую, геройский вчинок ты зробил, что большевики на штыках принесли, а ты пером за час все разбурил. Министры пенсию твою забрали, на их ты мост, но не кривдуй, есть Бог на свете белом, а ты невеждам все даруй. Поэтому от души веншую, может что-нибудь не так, так хай пробачит, так счастья вам, здоровья, Станислав Станиславович. Полагай, Василь Полевый, Василек Полевый.
Минский телефон для связи 266-39-52.